Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. У организаторов очередного митинга за честные выборы могут возникнуть проблемы с согласованием акции. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев решил баллотироваться в президенты России. Обзор прессы «Росстат» накануне саммита России и ЕС опубликовал сравнительные данные об уровне жизни в европейских странах и России. И культура. В Москве состоялся первый творческий вечер режиссера Юрия Любимова после его ухода из театра на Таганке. Начнем нашу программу с последних новостей о подготовке митинга за честные выборы, которые его организаторы планируют провести в Москве 24 декабря. Согласованная акция 10 декабря собрала более 50 тысяч человек, но с разрешением на новый митинг могут возникнуть проблемы. Оказалось, что на все три площадки, предложенные организаторами, уже есть претенденты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Сегодня в 2 часа дня член Оргкомитета за честные выборы, журналист Сергей Пархоменко и другие заявители митинга отправятся в мэрию Москвы, чтобы обсудить вопрос о проведении акции 24 декабря. Радио «Свобода» Сергей Пархоменко заявил, что затруднений с согласованием митинга возникнуть не должно. Вот как он объясняет свою позицию.
Никаких проблем. На рассмотрение заявки по закону у мэрии есть 3 дня. Эти 3 дня не истекли. Заявка была подана рано утром в понедельник. На ней стоит зафиксированное время 8:01. Буквально в первый же возможный момент. Еще один заявитель, который вместе со мной там приехал в мэрию. И вот вчера ему позвонили и попросили быть в 2 часа дня в мэрии для того, чтобы судить все имеющиеся от разных организаций на разные места заявки на этот день.
На 24 декабря на те же заявленные Оргкомитетом оппозиционеров площадки русские национальные организации подали несколько заявок. Об этом националист Матвей Дзен сообщил в своем блоге. Это сделано для того, чтобы, цитирую, еще раз донести до либеральной части организаторов, что им не удастся приватизировать общегражданский протест, говорится в сообщении. На вопрос, могут ли 3 заявленных для митинга места, проспект имени Сахарова, Васильевский спуск и Манежная площадь, быть отданы другим активистам, журналист Сергей Пархоменко ответил, что такого случиться не должно. Оргкомитет за честные выборы подал заявку на 24 декабря в мэрию в первый же возможный для этого день с самого утра.
Не знаю, чем они могут быть заняты. Если разве что кто-то подал в 8:30, ну, тогда может быть. В принципе, я думаю, что должно быть все в порядке.
Журналист Сергей Пархоменко добавил, в случае, если мэрия предложит другие места для проведения массового митинга 24 декабря, он посоветуется с остальными организаторами акции, и они коллегиально примут решение. Между тем, накануне для проведения митинга оппозиционеры создали уже 2 оргкомитета. В первый входит сам Сергей Пархоменко, сопредседатели партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и Борис Немцов, журналист Леонид Парфенов, писатель Борис Акунин и депутаты «Справедливой России» Геннадий Гудков и Илья Пономарев. Других общественных деятелей и активистов в этот оргкомитет не пригласили, ведь они не участвовали в организации митинга на Болотной площади 10 декабря. Именно Илья Пономарев, не согласный с такой закрытой структурой оргкомитета, созвал второй, куда могут войти все желающие. Вот как он объяснил свои мотивы.
Мы хотим сделать подготовку к митингу 24-го, к другим протестным действиям полностью гласной. Мы хотим действовать, как действуют в разных странах мира, когда готовят социальные форумы. То есть мы здесь все собрались не как политические организации, не как представители кого-то. Мы здесь собрались как социальные активисты со своей позицией, которые могут ее высказывать и могут все на равной основе участвовать в подготовке митинга 24-го, любых других. Здесь не должно быть никакой политической агитации, здесь нету политических партий, мы все абсолютно равны.
Илья Пономарев высказал свою позицию на заседании второго оргкомитета, которое состоялось накануне в Доме журналистов. Пришли на заседание около 100 человек. Несмотря на это, в Доме журналистов в последний момент им отказали в помещении. С большим трудом участникам удалось добиться проведения заседания в маленькой аудитории. Добавлю, что московские суды, в том числе Верховный суд России, начали поступать иски с требованием признать недействительными результаты выборов в Государственную Думу 4 декабря. Подают иски обычные граждане России по собственной инициативе. И, как пишет газета «Ведомости», их действия никто не координирует. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень» еще о российских политических новостях. Сегодня стало известно, что губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев принял решение участвовать в выборах президента России. Заявка на проведение собрания инициативной группы была подана в ЦИК 8 декабря, то есть в установленный законом срок. А выдвинули губернатора в президенты члены профсоюза работников Восточно-Сибирской железной дороги. Из Иркутска передает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Вопрос о выдвижении губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева кандидатом в президенты России поставил на голосование глава профсоюза Восточно-Сибирской железной дороги Александр Старцев. Он был одобрен абсолютным большинством голосов. Сам глава региона, ответив согласием на это предложение, сказал, что оно для него является неожиданностью. В Иркутске создана инициативная группа по выдвижению Мезенцева кандидатом в президенты. 8 декабря о создании инициативной группы была уведомлена Центральная избирательная комиссия. Вот как прокомментировал новость о решении губернатора Мезенцева иркутский политический обозреватель Сергей Королев.
Мезенцев – это прежде всего технология, поскольку он журналист и долгое время работал пиарщиком. В этом случае рискну предположить, что губернатор Иркутской области пойдет в кандидаты президента Российской Федерации как технический кандидат, управляемый единым штабом поддержки Владимира Путина. В целом для Приангария есть положительный момент, поскольку не каждый регион Российской Федерации может похвастаться тем, что на его территории был выдвинут кандидат для борьбы за пост президента.
Иркутский политолог, региональный координатор ассоциации «Голос» Алексей Петров также считает, что Дмитрий Мезенцев будет именно техническим кандидатом, в случае, если все оппозиционные силы решат в один момент отказаться от участия в выборах. Ведь всегда должна быть альтернатива, и данной альтернативой будет Дмитрий Мезенцев. Политологу только не совсем понятно, как за губернатора Иркутской области будут агитировать в других регионах и собирать за него подписи. Например, в Красноярском крае, Свердловской области или Москве, продолжает Алексей Петров.
Такое государство в государстве, и она существует по всей России, для них собрать 2 миллиона подписей – это совсем не ответ проблемы.
Петров отмечает, что для Дмитрия Мезенцева Иркутск всегда был маловат. Он приехал сюда из Питера, из Москвы, поэтому неудивительно, что он согласился на предложение стать кандидатом в президенты. Губернатором Иркутской области Дмитрий Мезенцев стал в 2009 году. До этого в течение 7 лет он представлял Приангарье в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Мезенцев не является членом ни одной политической партии. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии во время спецоперации убиты 4 боевика. В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. В Иркутске инициативная группа граждан выдвигает в президенты России губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Отправлен в отставку мэр Красноярска Петр Пимашков. Предполагается, что он перейдет на работу в Государственную Думу. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня вечером в Брюссель для участия в открывающемся саммите России и Евросоюз. Центр избирком самопровозглашенной Приднестровской республики должен сегодня огласить итоги первого тура выборов президента. В Египте начинается очередной раунд парламентских выборов. На этот раз в голосовании смогут принять участие около 19 миллионов человек. В Москве сегодня на 100-м году жизни скончался известный российский ученый-конструктор ракетной техники академик Борис Черток. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Бульдозерная выставка. 15 сентября 1974 года на окраинном московском пустыре независимые художники попытались провести художественную выставку. Однако власти разогнали ее и уничтожили картины с помощью бульдозеров и поливальной техники. Событие это стало эпохальным, и его эхо разошлось по всему миру. Программа первая. Событие. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Сегодня вечером в Брюсселе открывается очередной саммит России-ЕС, на котором, в числе прочего, лидеры стран Евросоюза и президент России Дмитрий Медведев обсудят план движения к безвизовому режиму. В преддверии этого события независимая газета публикует свежие данные Российского статистического агентства, в которых сравнивается уровень жизни в европейских странах и в России. Последняя по-прежнему сильно отстает практически по всем пунктам, несмотря на то, что занимает не последнее место по объему потребления. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова.
В опубликованном накануне Росстатом многостраничном сборнике сравниваются экономические и социальные показатели России и 27 стран Евросоюза. Можно заметить, что по уровню потребления и душевого производства наша страна вовсе не является самой отсталой. Так, по объему потребления домашних хозяйств Россия уверенно обгоняет беднейшие страны Евросоюза – Болгарию и Румынию. А по величине душевого ВВП Россия опережает не только эти страны, но также Латвию и Польшу. В России ВВП на душу населения оценивается без малого в 16 тысяч евро. Хотя до самых богатых европейских стран с душевым ВВП в 20-30 тысяч евро России, конечно, далеко. При этом по социальным показателям Россия оказалась далеко позади даже самых беднейших стран Европейского Союза. Так, смертность от ишемической болезни сердца в России достигает 352 умерших на 100 тысяч жителей. Это почти в 6 раз больше, чем в Бельгии, в 4 раза выше, чем в Австрии и в 3 раза больше, чем в бедной Болгарии. По уровню смертности от инфекционных болезней к России не может даже приблизиться ни одна из стран Евросоюза. Такая же провальная картина и по смертности от болезней системы кровообращения. Возможно, причина кроется в объеме государственных расходов на здравоохранение. У нас он составляет около 4% ВВП, тогда как в развитых странах Евросоюза находится на уровне 6-8% ВВП. Хотя наша страна уступает Европе по числу легковых автомобилей на тысячу жителей, по численности погибающих в ДТП Россия более чем вдвое опережает страны-члены Европейского Союза. На 100 тысяч жителей в России, по данным Росстата, в ДТП погибают 20 человек, а в Румынии и Болгарии 13 и 12 человек соответственно. В большинстве же стран Евросоюза этот показатель не превышает 10 погибших на 100 тысяч жителей. Значительно отстает Россия от всех стран ЕС и по так называемому индексу развития человеческого потенциала. Через этот индекс можно сравнить разные страны по состоянию трех базовых элементов – долголетию и здоровью, доступности знаний и уровню жизни. В России индекс развития человеческого потенциала в прошлом году составляет 0,72 балла, в то время как в Румынии и Болгарии он хоть и немного, всего на 0,02 и 0,04 соответственно, превышает российский показатель. Еще один показатель, по которому Россия сильно выделяется на фоне европейских стран – уровень неравенства доходов. Так называемый коэффициент Джини, который составляет в нашей стране 42%, а в Германии, Австрии или Испании он не превышает 35%. Эксперты объясняют разительные отличия России от Европы самыми разными факторами – от неэффективного государственного управления до избыточных социальных трат. Так, советник председателя правления Национального республиканского банка Роман Брезицкий говорит, что высокая смертность в ДТП в первую очередь связана с ужасной инфраструктурой, а также безграмотностью автомобилистов в плане ответственности за третьих лиц. А высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний связана, по его словам, с отсутствием профилактики и ранней диагностики, а также с недостаточной пропагандой здорового образа жизни. Экономическое неравенство между разными слоями населения увеличивается из года в год не только в России, но и по всему миру, в том числе в развитых странах Западной Европы, утверждает Брезицкий. А в России этот показатель особенно велик, так как государственная политика в социальной сфере буксует с момента формирования новой России. Некоторые эксперты связывают высокое качество жизни в Европе с большим государственным долгом. Такое мнение, в частности, высказал главный экономист компании «Финам-менеджмент» Александр Осин. Неэффективное государственное управление в Евросоюзе компенсируется активным наращиванием долга – государственного, корпоративного и частного, считают некоторые эксперты. Этот общий долг составляет в Европе около 350% ВВП, тогда как в России он всего около 80-100% ВВП. Я попросила прокомментировать выводы Росстата журналиста Ирину Ясину.
У нас просто сбитые приоритеты. Мы по-прежнему ставим во главу угла государства, а в Европе ставят человека. Вот и все. Мы финансируем оборонные расходы, мы строим авианосцы, хотя непонятно, против кого они будут направлены. Поэтому просто менять отношения глобально ставить, расставлять приоритеты по-другому. Но пример, конечно, все ждут от государства, что оно покажет. А оно не показывает, оно только разговор разговаривает.
Это было мнение журналиста Ирины Ясиной. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в программе «Свобода в полдень» непосредственно об открывающемся сегодня в Брюсселе саммите России и ЕС и его главных темах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
Российско-европейская встреча в Верхах собирается в период, когда, казалось бы, двусторонние отношения России и ЕС явно не являются главным приоритетом ни для Москвы, ни для Брюсселя. Россия находится на этапе между двумя избирательными кампаниями и готовится выбирать нового президента, а Евросоюз ведет отчаянную и пока не очень-то результативную борьбу за спасение евро. Так что есть у них еще дома дела. Вместе с тем, в европейской политике и экономике сегодня все так связано, что и еврозона уже рассчитывает на помощь России, и российскую экономику без европейского рынка представить тоже трудно. Небольшая справка Евросоюза, выпущенная в Брюсселе к предстоящей встрече, напоминает, что Россия является третьим по объему оборота из крупнейших торговых партнеров Евросоюза и его главным поставщиком газа. Двустороннее сотрудничество охватывает четыре общих пространства, как их называют официальные документы. Это экономика и окружающая среда, свобода, безопасность и правосудие, внешняя безопасность, наука, образование и культура. И все же определенный исторический момент на данном саммите ощущается. Среди важнейших двусторонних тем предстоящего саммита – переговоры о безвизовом режиме для краткосрочных поездок. На заседании Постоянного совета партнерства России и Евросоюз на уровне министров иностранных дел 17 ноября в Москве глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон заявил.
Хотел бы особо выделить достигнутое понимание, достигнутое согласие о перечне совместных шагов, которые необходимо выполнить для того, чтобы переходить к безвизовому режиму краткосрочных поездок граждан России и стран Евросоюза.
Российский министр выразил надежду, что этот перечень будет одобрен саммитом в Брюсселе. Вместе с тем, сама Кэтрин Эштон, отвечая журналистам на вопрос по той же теме, после заседания в Брюсселе Совета министров иностранных дел ЕС 1 декабря, высказалась об этом довольно неопределенно.
Во время последней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве, мы в том числе начали подготовку к саммиту. Как вы знаете, мы обсуждали то, что называется общими шагами. В чем их цель? Согласовать технические вопросы, которые должны быть решены. Часто по таким вопросам, как визы, как торговый обмен, надо начинать значительно раньше того, как приступать к настоящим переговорам.
Похоже, что на вопрос, что делать дальше, когда будут реализованы совместные шаги, ответа из Брюсселя пока нет. И с большой долей вероятности можно утверждать, что высокие представители Евросоюза не пройдут мимо ситуации с правовым государством и гражданским обществом в России. Кэтрин Эштон дважды за последнюю неделю выступала с заявлениями, выражающими озабоченность Евросоюза нарушениями на парламентских выборах в России и действиями полиции против участников акции протеста после выборов в Государственную Думу. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В Санкт-Петербурге подходит к концу громкий судебный процесс по делу так называемого «жемчужного прапорщика», сотрудника милиции, обвиненного в избиении участников несанкционированной акции протеста оппозиции 31 июля 2010 года. Накануне обвинение потребовало для него наказания в виде 4 лет колонии общего режима. Сегодня на заседании суда Вадим Бойко не признал себя виновным. Приговор будет выполнен вынесен 26 декабря, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Следствие установило, что Вадим Бойко, прозванный «жемчужным прапорщиком» за браслет на руке, на неразрешенном митинге в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний, митингов, шествий, 31 июля 2010 года, необоснованно избил человека. Видеоролики с кадрами, где «жемчужный прапорщик» щедро раздает удары, таскает девушку за волосы и обзывает участников митинга «хорьками», посмотрели в интернете тысячи людей, ясно видевших, что избиению подверглись многие, но все же потерпевшим был признан только Дмитрий Семенов. Возмущение поведением «жемчужного прапорщика» было так велико, что, несмотря на результаты полицейской проверки, не нашедшие в его действиях ничего предосудительного, уголовное дело против него по статье 286 «Превышение полномочий с применением оружия или спецсредств» не только было возбуждено, но и дошло до суда. Правда, процесс сильно затянулся. То Вадим Бойко лежал в больнице, то видеозаписи подвергались бесконечным экспертизам, то психиатрическую экспертизу проходил сам обвиняемый, то его адвокат Анна Мюррей обращалась к суду все с новыми ходатайствами. Но вот, наконец, 13 декабря в Куйбышевском районном суде Петербурга прошли прения сторон, и гособвинитель потребовал для Вадима Бойко наказание в виде лишения свободы на 4 года в колонии общего режима, с лишением на 3 года права занимать должности, связанные с функциями государственной власти, говорит вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
4 года – это, в общем, достаточно большой срок. Это только кажется, что 4 года – это маловато, хорошо бы 10. Нет. Для меня важно, что прокурор, как представитель обвинения государственного, нашел в его действиях состав преступления и просит обвинительного приговора. Я думаю, что если суд согласится с его требованиями и вынесет обвинительный приговор, вот для меня не важно, 4 года это будет, год условно, год реально, это не важно. Важно, что суд дал оценку неправовым действиям этого человека. Поскольку процесс в достаточной степени показательный, я думаю, что будет реальный приговор, но с меньшим сроком.
Потерпевший Дмитрий Семенов не уверен, что победит в суде.
Если мы проиграем суд, то уже подано заявление в Европейский суд по правам человека, и дальше мы пойдем по инстанции. Если выиграем, то мы согласуем с адвокатами дальнейшие наши действия.
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Результаты выборов не отменит. Системная позиция свои мандаты не сдаст. Что тогда дальше? Обсуждают директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и политолог Владимир Васильев. Ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа программы «Свобода в полдень» вернемся к теме предстоящих акций за честные выборы в российских городах. Мнение эксперта, смогут ли они изменить политическую ситуацию в стране. Новости экономики, рубрика «Общественное мнение» и «Культура». Первый творческий вечер Юрия Любимова в Москве после его ухода из театра на Таганке. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации убиты 4 боевика. В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. Сегодня стало известно, что в Иркутске инициативная группа граждан выдвигает в президенты России губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Отправлен в отставку мэр Красноярска Петр Пимашков. Такое решение принял сегодня большинством голосов городской совет. Это сделано по просьбе самого Пимашкова. Предполагается, что он перейдет на работу в Госдуму. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня вечером в Брюссель для участия в саммите «Евросоюз-Россия». Накануне депутаты Европарламента призвали руководство ЕС затронуть на переговорах с российским президентом тему нарушений на выборах в Госдуму 4 декабря. В Египте сегодня начинается очередной раунд парламентских выборов. На этот раз в голосовании смогут принять участие около 19 миллионов человек. Нынешние выборы первые после свержения президента Хосни Мубарака в феврале этого года. Голосование проходит в несколько этапов на протяжении 6 недель. В бельгийском городе Льеж жертвами вооруженного нападения вчера стали 5 человек, включая самого нападавшего, который застрелился. Ранен более 120. Мотивы действий преступника выясняются. В Кабуле сегодня пройдут переговоры президента Афганистана Хамида Карзая и министра обороны США Леона Панетты. Главная тема обсуждения – начавшийся вывод войск США и их союзников из Афганистана. В Москве сегодня на 100-м году жизни скончался известный российский ученый-конструктор, академик Борис Чертук.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего выпуска и, пожалуй, к главной российской теме последних дней. Оппозиционные политики и гражданские активисты планируют новые митинги с требованием провести новые выборы в Государственную Думу. Правоохранительные органы и Центральная избирательная комиссия пока не отвечают даже локальным пересчетам голосов на каких-либо участках, где были зафиксированы самые грубые нарушения. Сможет ли массовый протест против фальсификации на выборах изменить политическую ситуацию в России? Политолог Марк Курнов считает возможными какие-то подвижки на политическом поле, однако ставит их в зависимость не столько от массовости митингов, сколько от реакции на эти митинги региональных элит.
С моей точки зрения, массовый протест может изменить политическую ситуацию в России, только не напрямую. Просто потому, что на сегодняшний день вот тот безусловный пик гражданской активности, который наблюдался 10 числа в Москве и распространился на другие города, он вряд ли в такой масштабности и с такой же силой повторится в ближайшее время. Я не думаю, чтобы, там, скажем, 24 числа столь же мощный митинг произошел. Скорее будет нагнетаться настроение ближе к президентским выборам. Но на самом деле не это важно, а важно, что эти протесты происходят на фоне резкого падения популярности не только ядра, но и Путина, и Медведева. И здесь важны не столько сами по себе массовые протесты, сколько то, что они на этом фоне происходят, и таким образом дают сигнал элитам, прежде всего, скажем, региональным элитам, которые к центру относятся, мягко говоря, сложно. Потому что центр взял у них средства, центр взял у них свободы. Недавно Медведев сказал, что к губернаторам в регионах, в которых «Единая Россия» мало получила голосов, будут применяться там какие-то меры административного воздействия. То есть как раз к тем губернаторам, в регионах, в которых власть наименее популярная. Это раньше, при полной поддержке населения федерального центра, очень высокой популярности Путина и Медведева, региональные элиты не могли особенно пошевелиться, потому что любое движение там, неповиновения или какой-то подковерной оппозиции Кремлю, это была борьба на два фронта, и против Кремля, и против собственного населения. Но сейчас население скорее будет поддерживать оппозиционно по отношению к Москве настроенных губернаторов и представителей собственной элиты. Вот здесь вот реальная сила, которая может начать вертикаль президентскую, вертикаль властную ломать, корежить и корчить. Потому что, конечно, никакие там либеральные партии, которые слабые, непопулярные, этого сделать не могут. Там наполовину сотрудничая с властью, думские партии, которые прошли, которые говорят, что они оппозиция, тоже этого сделать не могут. А вот реальная сила в регионах на это вполне способна. И как только начнет трещать вертикаль власти по-настоящему, вот это и будет шагами к изменению политической системы. Вот оттуда, мне кажется, надо ждать основного напора.
Таково мнение политолога Марка Урнова. Сможет ли массовый протест против фальсификации на выборах изменить политическую ситуацию в России? Вот что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Я думаю, нет. Ну, потому что даже хотя бы разрешение на эти митинги дает, сами знаете кто, грубо против них же и к тому же идти протестовать. Они знают о всех этих протестах, сами их разрешают. Это смешно даже.
Ох, если было бы массово, то, конечно, может, что-то изменилось. Ну, что-то у нас тут массово больно-то не видать, массовости людей. Что-то не выходим мы на улицу-то.
Если все вот так будут выходить на митинги, наверное, это воевать будут, наверное, этот власть.
Ну, если массы пойдут, то, наверное, что-то будет. Нужно всем людям вместе собраться и высказать свое недовольство. Тогда нас услышат.
Мне кажется, нет, не сможет.
Ну, потому что уже выборы прошли, большинством голосов уже, и доказать фальсификацию очень трудно. Я не буду экспертом загадывать что-то, мне кажется, нет.
Не изменим. Да потому что власть, они у них все силы применят. Что разве вам не наглядный пример в Москве было? Бесполезно. Если весь народ поднимется, то да, а так нет.
Не сможет. Не сможет, говорю. Но мне кажется, вот, что вот это у нас в России так не получится. Почему, не знаю. Ну, народ у нас такой.
Ой, я даже уверена, что нет. Не может. Вы не сможете организовать массовый, чтобы он был действительно массовым. Ну и потом паровоз ушел. Результаты уже признаны действительными. Что вы сейчас вот эти самые протестами, этой беготней по митингам могут добиться? По-моему, ничего.
Ничего, наверное, не сможет уже. Там уже все за нас решено было давно. Тогда ясно было это давно, что победит эта партия, которая сейчас выиграла.
Не сможет. Путин все равно выиграет. Я его, честно говоря, уважаю за что? За то, что вспомнил времена Ельцина, да? Развал всего и вся. Но люди хотят просто улучшения жизни быстрее.
Я ни разу не знаю такого, ну, типа, случая, когда митингом что-то добились. Мы раньше сами-то ходили и все равно на этом же оставались.
Не знаю. Не желательно бы всяких пертурбаций. Мы уже столько натерпелись. Не дай бог, чтобы еще одна была. Только этого боишься.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, сможет ли массовый протест против фальсификации на выборах изменить политическую ситуацию в стране. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и вместе с ней разговор об итогах парламентских выборов 4 декабря. Первое заседание Государственной Думы 6-го созыва, если итоги выборов не будут пересмотрены, состоится 21 декабря. Указ об этом подписал президент Дмитрий Медведев. Как сообщают российские информационные агентства, новые депутаты парламента уже получают так называемые «думские портфели» с документами, которые предстоит рассматривать во время весенней сессии. На встрече президента с лидерами партии накануне была достигнута договоренность о том, что так называемая оппозиция получит почти половину, 14 из 29 комитетов. Продолжают поступать и новости о том, кто из прошедших по спискам партии кандидатов отказался от своего мандата в пользу другой работы, а кто, напротив, оставил чиновничью службу ради места в Государственной Думе. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В Государственной Думе 6-го созыва, как и в 5-й Думе, 4 фракции. Изменений в депутатском составе больше всего у «Единой России». Эксперты указывают на то, что эти изменения ожидались, и руководство «Единороссов» не раз об этом заявляло. Но есть и новые тенденции. Обозреватель отдела политики независимой газеты Иван Родин говорит, что формирование 6-го состава Государственной Думы фактически началось еще весной.
Для 5-й уходящей Думы явление неожиданное возникло впервые в истории. Его остряки на охотном ряду обозвали массовый падеж депутатов. Весной вдруг стали появляться заявления о досрочном сложении полномочий. Это нарастало. До того, как Путин в начале мая объявил о создании своего народного фронта, еще усилилось.
А с чем это связано?
С объявленным вот этим обновлением Думы, которую анонсировал Путин, да, что туда придут новые люди, с тем, что в этот раз довольно организованная была работа по замене депутатского корпуса. Некоторые уходящие депутаты уже еще месяц-два назад стали говорить, что они с трудом себе представляют профессиональный состав будущей Думы. То есть с точки зрения представительности, говорили они, все хорошо. Есть шахтеры, рабочие, бюджетники, пенсионеры, военные. Но кто будет работать в комитетах? Кто будет писать законы? Кто будет проводить доработку законов, присылаемых из правительства, администрации? Президента. И вот у меня такое подозрение, что если 5-я Дума, по выражению Грозлова, не место для дискуссий, то теперь, похоже, решили сделать Думу именно местом для дискуссий, но совсем уже не местом для принятия решений.
А почему чиновники потянулись в Думу?
Тут понятно, поскольку такая Дума совсем уже становится домом отдыха. Наверное, кто-то, кому пора на смену или пересидеть какое-то время до нового назначения, они вот выбираются в Думу, будут получать такую же примерно министерскую зарплату, сидеть в более-менее приличных кабинетах.
Что можно сказать об изменениях в других фракциях?
Конечно, там есть, но не на такой процент в «Единой России». Как всегда, Жириновский, он сторонник обновления, у него каждый созыв так довольно сильно меняется фракция. «Справедливая Россия» терпела изменения, но тут они, скорее всего, связаны с некими удачами и неудачами избирательных. У коммунистов нельзя заметить серьезных изменений, так что, в общем, конечно, кардинальное обновление только «Единая Россия» демонстрирует. Мне трудно представить себе, как эти новые люди вообще смогут вести полемику парламентскую. В Пятой Думе было где-то около 30 так называемых медиаперсон во фракции «Единая Россия». У меня такое впечатление возникает, что их будет уже около 10, то есть людей, которые смогут на равных вести дискуссию. Вот. А все остальные будут нажимать кнопки.
Таково мнение обозревателя политического отдела независимой газеты Ивана Родина. Несмотря на объявленную президентом дату первого заседания Государственной Думы, 21 декабря, работать депутаты начнут, скорее всего, лишь после новогодних праздников, говорит профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге политолог Владимир Гельман. Как и Иван Родин, политолог считает, что реальной работы в Шестой Думе будет меньше.
Дума, конечно, в гораздо большей степени может стать местом для дискуссии, поскольку в ней не столь полное доминирование «Единой России», но парламент является по-прежнему таким зависимым законодательным придатком исполнительной власти, вряд ли что изменится.
А что думаете о том, как изменится фракция «Единой России»?
Изменение персональное, оно значительное, но от того, что депутата там Маркова сменил депутат Никонов, ну, в общем, не очень много что изменит. У «Единой России» очень ограниченное количество людей, которые что-то из себя представляют как самостоятельные политические величины, а не как функционеры, которые голосуют по указаниям администрации президента.
Некоторые члены «Единой России» отказываются от мандатов и уходят на другую работу. И наоборот, ну, например, вот последнее сообщение, то, что Ресин увольняется из московского правительства и переходит на работу в Государственную Думу. Вот такие переходы. Это чисто персональный какой-то интерес?
Да, тот же Ресин или Швецова из правительства Москвы. Это, в общем, ветераны, много лет работавшие в исполнительной власти, и для них должность в парламенте – это такая хорошая почетная отставка. И с другой стороны, наоборот, те политики, которые пытаются каким-то образом продвинуться по карьерной траектории, конечно, они используют кресло думского депутата как трамплин для попадания в исполнительную власть. Это лишний раз свидетельствует о том, что Дума – это не то место, где принимаются наиболее значимые решения.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Владимир Гельман. Напомним, что в новом составе Государственной Думы по итогам выборов 4 декабря представлены 4 партии. «Единая Россия» – 238 мест, «Коммунистическая партия» – 92, «Справедливая Россия» – 64 и ЛДПР – 56. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В России с сегодняшнего дня начинается этап регистрации кандидатов в президенты на предстоящих в марте выборах. В Иркутске инициативная группа граждан выдвигает в президенты губернатора области Дмитрия Мезенцева. Сегодня вечером президент России Дмитрий Медведев отправляется в Брюссель для участия в саммите «Евросоюз-Россия». В Египте начинается очередной раунд парламентских выборов. На этот раз в голосовании примут участие около 19 миллионов человек. Центр избирком Приднестровья должен сегодня огласить итоги первого тура выборов главы самопровозглашенной республики. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии во время спецоперации убиты 4 боевика. В Москве на 100-м году жизни скончался известный ученый-конструктор ракетной техники академик Борис Черток. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дмитрий Мезенцев, кандидат в президенты от железной дороги.
Комментарии экспертов.
Шантажируют ли ЦИК международных наблюдателей?
Право автора.
Дума прикидывается работоспособным органом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов частным лицам, рассчитанная по национальным стандартам, снизилась в России в ноябре с 5,8% до 5,6%, а в корпоративном секторе с 5 до 4,8%, сообщил Центральный банк. При этом объемы кредитования населения и нефинансовых компаний в течение месяца увеличились на 3,1% и 3,4% соответственно. Для сравнения, вклады частных лиц в российских банках в ноябре увеличились на 1,7%, а объем средств организации на 5,1%. Россия не намерена вкладывать свои средства в Европейский фонд финансовой стабильности, заявил постоянный представитель страны при Евросоюзе Владимир Чижов. Вместе с тем, по его словам, российские власти рассматривают вопрос о внесении дополнительных средств в Международный валютный фонд для расширения его возможностей по оказанию антикризисной помощи. Россия поднялась с 40-го на 39-е место в мировом рейтинге финансового развития, который ежегодно публикует Всемирный экономический форум. Он составляется, в частности, на основе оценок уровня развития финансового сектора, фондового и валютного рынков, стабильности национальной валюты, а также возможных рисков банковского кризиса. Высшую позицию в этом рейтинге на этот раз занял Гонконг, впервые опередивший Соединенные Штаты, Великобританию и Сингапур. Федеральная резервная система Соединенных Штатов оставила без изменений базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,25% годовых. При этом американский центральный банк вновь подтвердил свое намерение удерживать эту ставку на исключительно низком уровне, как минимум до середины 2013 года. Международное энергетическое агентство, подразделение Организации экономического сотрудничества и развития, в третий раз с сентября понизило свой прогноз темпов роста общемирового потребления нефти примерно на 0,2% как в 2011 году, так и в 2012. Таким образом, согласно новой оценке агентства, общемировой спрос на нефть в следующие два года составит соответственно 89 миллионов и 90 миллионов 300 тысяч баррелей в сутки. Курс доллара на сегодня 31 рубль 67 копеек, на 26 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 79 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трефилов. А мы продолжаем, и сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве, в Доме русского зарубежья, состоялся вечер встречи с бывшим главным режиссером театра на Таганке Юрием Любимовым. Вечер приурочили ко дню рождения Александра Солженицына, но провели чуть позже. И говорил Любимов не только о Солженицыне. Слово обозревателю радио «Свобода» Марине Тимашевой.
На вечер Юрий Любимов пришел вовремя, безукоризненно элегантный, в черном костюме, белой рубахе и с белым нагрудным платочком. Сразу же сам сообщил, что это именно платочек, а не белая ленточка, тем самым показав, что знает о событиях, происходящих в стране, но больше к теме митингов не возвращался. В основном ему пришлось отвечать на вопросы, касающиеся прошлого и встреч с великими людьми, но Любимов отвлекался на воспоминания о том, как он бодался с советскими чиновниками. Впрочем, слова «отвечал» и «рассказывал» тут не вполне уместны. Юрий Любимов разыгрывал моноспектакль, состоящий из серии миниатюр. Он очень смешно изображал своих собеседников, по-актерски точно имитируя особенности их речи. Возвращаясь к современности, Любимов снова говорил о необходимости внедрения контрактной системы в театрах, мотивируя это тем, что в противном случае у режиссера нет рычагов воздействия на труппу. На мой вопрос, видел ли он фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» и как относится к идее скрыть под портретной маской лицо живого актера, ответил.
Странная история. Даже о ней говорить-то не стоит. Ну зачем мучить-то артиста, чтобы он был похож на него, когда сохранилось о нем воспоминание еще? Есть же миллионы людей, которые помнят, как он поет, как он это делает. Почему такую делать штуку? Просто... желание, он был гоним, а вот теперь смотрите, какая свобода.
Юрий Петрович готовится в ближайшее время приступить к работе над оперой «Князь Игорь» Бородина в Большом театре. И об этом он рассказал Мумину Шакирову. Новый дирижер, о котором говорит Любимов, это Василий Синайский.
Там новый есть руководитель художественный, дирижер, с которым я работал над «Пиковой дамой» там, когда газеты писали «Готовится страшное надругательство над нашим Чайковским» и так далее. Вы, наверное, помните этот скандал.
А когда нам ждать премьеры?
В конце того года.
В конце 2012 года?
Да, да, да. Ну, к концу января я должен сдать всю работу. То есть костюмы, макет и новую редакцию музыкальную. Это рыхлая опера, и это надо еще составить как следует. Поэтому это новый вариант будет. И музыкальный, и даже хорошие, очень сильные танцы половецкие. Я договаривался с Григоровичем, чтобы сделать другой вариант, новый. И вот жду от Григоровича ответа. Мы уже работаем, чтобы сдать это все. Но это довольно сложно. Нужно собрать все, что было. А часто это в клавире, а не в партитуре. И просил я для этого помогать мне Владимиру Ивановичу Мартынову, потому что нужно делать оркестровки. Но раз я взялся, я постараюсь всеми силами сделать это добротно. Надеюсь, это будет интересно. Параллельно я буду делать «Бесы». Я говорю о тех вещах, которые я могу делать. И если я говорю, значит, я могу это делать, как на Западе это делают. Оперу там 6-7 недель, ну, а драму, ну, 8 недель. И я думаю, «Бес», если все будет нормально, пойдет финансирование, то, что денег у меня на свои деньги делать нету. Есть фонд, я из фонда буду помощь какую-то брать, мой фонд, который я обязан именно только употреблять не себе, а на театральные какие-то дела.
На вечере в Доме русского зарубежья выяснилось, что Любимов отклонил предложение о сотрудничестве Московского художественного театра имени Чехова и поставит «Бесов» в театре имени Вахтангова. Премьера намечена на март 2012 года. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
В завершение программы «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к нашей главной сегодняшней теме. Как оценивают социологи акции протеста против итогов выборов в Госдуму, состоявшиеся в Москве и других российских городах? Сегодня гость рубрики – новосибирский философ и социолог Николай Розов. С ним побеседовала Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В своей книге «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке» Николай Розов описывает механизм исторических циклов развития страны. События последних недель, по мнению философа, это выход общества из анабиоза и быстрое снижение легитимности власти. Но это еще не преодоление традиционной логики развития.
Конечно же, нужно сказать, что режим пошатнулся, но он еще очень крепок. Практически все ресурсы силовые, административные, финансовые, медийные в руках у правящей группы и пока лояльных ей региональных властей.
Тем не менее, как бы вы определили те сдвиги, которые произошли именно в общественном сознании в последнее время?
Сдвиги, конечно же, очень серьезные. Средний класс крупных городов перестал терпеть режим и настроен на перемены. Что будет дальше, это уже особый вопрос.
То есть, по вашим наблюдениям, основные массы протестующих – это все-таки средний класс?
Да, можно также сказать, это образованный класс. Это так называемые русские европейцы, они чувствуют себя относительно независимыми от государства, знакомы с европейскими порядками, у них высокое чувство собственного достоинства. Кто это? Предприниматели, менеджеры, преподаватели вузов, врачи, инженеры, ученые. То есть смело можно сказать, что это есть главный модернизационный класс.
Как вы думаете, а почему эти сдвиги в массовом сознании произошли только сейчас?
Самый главный фактор, по-моему, это так называемая рокировка, которая произошла осенью. Президент и премьер договорились о том, что они поменяются местами в полной уверенности, что все общество это примет как должное. Люди восприняли это просто как оскорбление, то есть без них все решили и фактически плюнули в лицо гражданам России. Те, у кого есть достоинство, все решили, что терпеть этого больше нельзя. Я думаю, что вот прежде всего этим был вызван массовый протест. Происходят, видимо, какие-то очень серьезные эволюционные поступательные изменения, прежде всего вот в крупных городах среди среднего класса, образованного класса. То, что раньше было возможно, теперь уже невозможно. Раньше было достаточно стабильности зарплат и пенсий, а теперь людям нужно больше, нужна защита их прав, защита собственности, честные суды, честные выборы и так далее.
Ваш прогноз, как может дальше развиваться ситуация?
Пока открыт весь спектр. Самое неблагоприятное – это угасание энтузиазма, воцарение чувства безнадежности. И затем, конечно же, многократное усиление эмиграции, бегства капиталов и талантов из страны. Ну, еще есть шанс и для самого благоприятного сценария. Это, прежде всего, консолидация общества и победа на президентских выборах кандидата от оппозиции.
Философ и социолог Николай Розов отмечает, что, несмотря на резкое повышение протестной активности, российский режим пока остается в рамках стагнации, и дальнейшее направление развития еще не определено. Очень многое сейчас зависит от стратегии как власти, так и протестного движения.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершает информационную программу «Свобода в полдень». В эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Час прессы». Украинские журналисты о происходившем на Болотной площади 10 декабря. В программе участвуют авторы материалов о московском митинге в украинских интернет-изданиях Мустафа Наем и Александр Голубов. Ведущий программы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гособвинитель потребовал для Вадима Бойко наказания.
Убийство иммигрантов походило на хорошо спланированную, заранее подготовленную акцию.
Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» организовала...
Испанская пресса называет Шушанашвили вором в законе и лидером группировки выходцев из...
Меня всегда раздражает слово...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.